первой жаркой дискуссией 2015 года стал спор о судьбе французских карикатуристов из журнала «Шарли Эбдо». Напомним, во время атаки террористов на редакцию журнала погибли 11 его сотрудников и офицер полиции. В социальные сети всего мира ворвался хэштег «Я Шарли». Однако в России нашлось немало и тех, кто от солидарности с погибшими отказался. Спор о том, кто Шарли, а кто нет, плавно перетек в спор о свободе творчества. Дмитрий Энтео.
Бог на Рождество справедливо покарал парижских богохульников за то, что они хулили Рождество Христово в своих карикатурах.
Андрей Бельжо.
Сказать, что эти нелюди были оскорблены – чистая глупость. Не человек не может быть оскорблен. У него нет этих чувств. Не объяснить им, этим нелюдям, что ответом на рисунок может быть только рисунок. Ответом на слово может быть только слово. Рисовать карикатуры можно про все и на всех.
Иван Давыдов.
Страшно жить не в мире, где могут убить за шутку. Страшно жить там, где находится стадо скотов, гундосящих. Можно понять, заслужили и так далее.
Новый фильм Андрея Звягинцева стал одной из самых успешных картин современного российского кино. Он триумфально прошелся по фестивалям, получил престижнейший «Золотой глобус» и едва-едва уступил в «Оскаровском финале» польскому фильму «Ида». Но простой и чистой радости не получилось. Публика пустилась в затяжные споры о том, не порочит ли «Левиафан» Россию и не снят ли на потребу западным русофобам. Сергей Марков.
Профессионально сделанный получился антипутинский киноманифест, проклинающий российскую государственную бюрократическую машину. Заодно и антиправославный акцент не забыли. Это фильм времен новой холодной войны Запада против России, только в отличие от прошлой холодной войны, снят на российские бюджетные деньги.
Дмитрий Ольшанский.
Этот фильм буквально кричит о том, что сделан он с одной целью. Во имя того, чтобы приличные люди в жюри приличного фестиваля дали ему приличную премию. А потом написали в своих газетах о том, как Звягинцев смело показал этот русский кошмар.
Евгений Ройзман.
Посмотрел я «Левиафана». Это очень честный и точный фильм. Ни одного лишнего слова. Грязи нет. Замечательная актерская работа. Простой и ясный язык. Знание людей. И любовь к людям. И любовь к родине. И боль за нее. Достоин Оскара.
Светлана Давыдова из маленького города в Смоленской области прославилась тем, что позвонила в украинское посольство и пересказала услышанные ей в автобусе разговоры о переброске российских войск в Донбасс. Женщине грозил многолетний тюремный срок за измену. Галина Тимченко.
Что мы имеем? По всей видимости, очень умную женщину с довольно запутанной судьбой и тяжелой жизнью. В анамнезе КПРФ, отсутствие друзей и нормального общения – бедность, беспросветность. Что еще? Странный поступок, который тоже иначе как глупостью не назовешь. Можно сказать и грубее. Но просто баба-дура, дурище даже. Шпионка из нее, как из меня, балерина. Агент из нее такой же, как из нее же, модный дизайнер.
Екатерина Шульман.
Идеальной жертвы, которую можно всласть, жалеть и у которой не к чему придраться, вы не дождетесь никогда. Кто занимается общественной активностью из личной симпатии к пострадавшему, долго в этом деле не задерживаются. Это занятие для тех, кого волнуют не добродетели жертвы, а происходящая с ней несправедливость.
Иван Павлов.
Вот вроде бы сегодня пятница, 13-е, а из Лефортово и Слубянки пришла хорошая новость. Уголовное дело против Светланы Давыдовой прекращено за отсутствием состава преступления.
Александр Тимофеевский.
Уголовное дело против Светланы Давыдовой, позвонившей в украинское посольство, прекращено. Ура! Одна новость лучше другой. Не день сегодня, а феерия, ликует публика московская. Отец не убил новорожденную дочь об стену. Сын не бросил старушку-мать под поезд. Какая высота морали и нравственности. Какой пример несгибаемого духа.
Украина в уходящем году занимала в умах уже меньше места, чем в прошлом, но все еще оставалась в числе главных тем. Не в силах пересказать все разговоры, вспомним новые Минские соглашения. Судите сами, чьи прогнозы сбылись, а чьи не очень. Твиттер – сводки от ополчения.
Хунта – это геополитический педофил. США – сутенер детского борделя. А заключальщики перемирий – это те, кто подкладывает малолетних под педофила.
Евгений Панасенков.
Мягкотелые западные политики, конечно, будут вынуждены сражаться с агрессией монстра, но без предварительного мюнхенского сговора они просто жить не могут. Вот никак не хотят проехать мимо этой станции.
Слава Рабинович.
Я думаю, что Меркель и Олланд должны привести Путину ультиматум. не очередное последнее китайское предупреждение, а настоящий жесткий ультиматум. И передать этот ультиматум с серьезностью и решительностью Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.
Эдуард Лимонов.
Сынок попросил защитить, спасти его. Прискачут к завучу. Предложат, ну, что-нибудь первое, пришедшее в голову. Чушь собачью какую-нибудь, даже и не думая выполнять то, что предложат. Главное – быстро спасти сынка, чтобы только открыть дебальцевский котел, остановить наступление ополченцев. Надеюсь, завуч вежливо отправит их ни с чем.
Трагическое событие, вполне претендующее на то, чтобы стать главным в 2015 году, прямо в центре Москвы, в двух шагах от Кремля, был расстрелян Борис Немцов. Мария Гайдар.
Я на всю жизнь до мельчайших деталей запоминаю моменты, когда сообщают о смерти родных и близких мне людей. В момент, когда я услышала об убийстве Бориса Немцова, я ощутила то же самое. Чувство глубочайшего оцепенения, какую-то страшную пустоту и ужас, полную невозможность осознать и принять этот факт. С этого момента все будет по-другому, и уже никогда, как прежде.
Разумеется, с самого начала посыпался поток версий. Алиса Зюс.
Тут работает не логика замысла, а логика косяка. Убийство Политковской – косяк путинского замирения Чечни. Боинг – косяк путинской Новороссии. Убийство Немцова – косяк путинского антимайдана. Эти косяки у него заложены в конструкцию.
Александр Проханов.
Объектом убийства был Немцов, а также и все государство российское. Стреляли в Немцова, надеясь попасть в Путина.
Максим Кантор.
И после смерти Холодова, Щекочихина, Старовойтовой, Политковской, Немцова всегда та же реприза. Существа с лицами вурдалаков говорят: «Нам-то зачем убивать? Нам-то выгоднее вас беречь. Вы нам совсем не опасны. Нам вас убивать невыгодно». Однако не берегут. Убивают.
Андрей Мовчан.
Не надо профанации и манипуляций, не надо лживых обвинений. Да, на мосту под носом ФСБ. Да, вели. Зеев Жаботинский, Мартин Лютер Кинг, Джон Кеннеди, Иоанн Павел II, Ицхак Рабин, Атарик Вантришвили. Все под носом у охраны, всех вели. Убить просто, защитить невозможно. Мы не знаем кто. Точка.
В Оренбурге правоохранительные органы не в шутку возбудились на танец пчелок, исполненный девушками из любительской студии. Сергей Смирнов.
Следственный комитет поймал заказчиков убийства Немцова и занялся танцевальными школами.
Твиттер Чапаев.
Вообще у русских с танцами не складывается. То с лезгинкой борются, то в храмах не дают танцевать. Теперь вот тверк не пошел.
Егор Просвирдин.
Вообще все эти запреты тверка, пластиковых солдатиков и обсуждение цены победы напоминают мне не Иран, где система запретов логично и вытекает из шариата, а Туркменистан, где туркмен Баши, пока жив был, запретил, например, оперу и «Золотые зубы». Зачем? Почему? Ну вот захотелось человеку.
Украина, Нидерланды и Малайзия внесли в ООН проект создания международного трибунала по Боингу, сбитому в прошлом году над Донбассом. У проекта нашелся один противник. Россия, формально не имеющая к катастрофе вообще никакого отношения, заблокировала резолюцию в Совете Безопасности. Андрей Десницкий.
Кто может быть против гласного судебного разбирательства? Кто? Только тот, кто опасается приговора.
Борис Вишневский.
Если бы Кремль был заинтересован в объективном расследовании, он бы первый потребовал трибунала. А вето – это практически явка с повинной.
Ольга Туханина.
Знаете, а ведь Россию травят сейчас, как в свое время Пастернака. Западный мир травит, цивилизованный.
Айдер Муждабаев.
Россия одна против человечности. Россия – страна, поставившая себя в глазах всего мира на одну доску с ИГИЛ, с теми, кто считает, что имеет право убивать людей просто так.
Антигероиня 2015 года Евгения Васильева. Не успела она получить тюремный срок по делу оборонсервиса, как поползли слухи о скором УДО чиновницы. Демонстративная мягкость по отношению к Васильевой покоробила многих. Валерий Соловей.
Воровка и взяточница Евгения Васильева освобождена. Обществу осталось утереться после наглого плевка в физиономию.
Ольга Романова.
Все, она вышла. Какая пощечина всем сидящим, неотпущенным по УДО, многодетным матерям, героям России, людям, имеющим на иждивении стариков-ветеранов.
Михаил Делягин.
Освобождением Васильевской медведевские либералы в очередной раз цинично, грубо надругались даже не над правосудием, а над самой идеей закона.
Николай Стариков.
Когда оцениваю ситуацию с освобождением Васильевой, то соглашаюсь с Глебом Жегловым. Вор должен сидеть в тюрьме, даже если вернул украденное.
Федор Крашенинников.
Получаю большое удовольствие от чтения комментариев возмущенной патриотической общественности по поводу Васильевой. Очень смешные вещи пишут. Как, мол, так? Народ против, вор должен сидеть в тюрьме. Наивные такие, прям смех и грех. Для близкого круга Путина, ВВ, а также для друзей его друзей и их любовниц, никакие законы не писаны. Им все можно, и ничего за это не будет.
После долгих приготовлений Россия все же решила ввязаться в сирийский конфликт. Российская авиация начала бомбардировки ИГИЛ и местной умеренной оппозиции. Марьяна Наумова.
Ура! Дамаск наш! Совет Федерации единогласно поддержал обращение Путина об использовании вооруженных сил за пределами России. Башар Асад обратился к России с просьбой о помощи. Башар не Яник. Башар – настоящий президент. Считаю, очень правильно. СССР-2. Ждем.
Эрнест Макаренко.
А теперь представьте, что сейчас страной руководит, например, Навальный. Разве он принял бы волевое решение по Сирии? Конечно, нет.
Антон Наумлюк.
Официальное решение о действиях российских вооруженных сил в Сирии поддержали те, кто, по идее, вообще должны быть против любого кровопролития. Комитет солдатских матерей и РПЦ. Решение об использовании военно-воздушных сил – это хорошо, пишет Валентина Мельникова. Хорошо. Она сама, что ли, поедет в Сирию парней доставать или как?
Рустем Адагамов.
На самом деле, конечно, это никакая не геополитика, а просто очередная путинская блажь, вроде ныряния за амфорами, полета со стерхами и захвата курортного полуострова. Все это от безделья и комплексов.
Антон Носик.
Кто б не бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую. А если ее вообще сотрут с лица земли, не огорчусь ни разу. Только спасибо скажу. За последние 70 лет Ближний Восток не видел от Сирии ничего, кроме агрессии, войн, людоедства, разрухи и горя. Так им и надо. И ни разу не жалко. Осталось только все выходы заминировать, чтобы не экспортировали джихад в Европу.
Алексей Шабуров.
В самой идее воевать с ИГИЛ нет ничего плохого. В отличие от мифической киевской хунты, ИГИЛ вполне реальное и опасное зло. Вот только, судя по накалу и тону госпропаганды, воевать с ними мы собираемся традиционным проверенным способом – закидыванием шапками.
Псковский депутат Лев Маркович Шлосберг попал под софиты дважды. Первый раз, когда, собственно, перестал быть депутатом. Георгий Албуров.
41 псковский депутат проголосовал за лишение Шлосберга мандата, за то, что он пришел работать, а не воровать на домик в Ницце, как они.
Валерий Нечай.
Лев Шлосберг покидает здание Заксобрания Псковской области. Его сегодня шельмовали, травили и лишили мандата по надуманному обвинению. Сумасшедшая выдержка, великий человек. Таких мало в нашей стране осталось.
Дмитрий Аграновский.
Шлосберг занимался откровенной антигосударственной деятельностью. Разве таким место в депутатах?
Второй раз Шлосберг стал героем Фейсбука, когда баллотировался на пост лидера «Яблока», но проиграл Эмилии Слабуновой из Петрозаводска. Екатерина Винокурова.
Партия «Яблоко» сегодня обокрала лично меня. У меня и у тысячи людей украли надежду, что у нас будет партия, за которую не стыдно голосовать с лидером, за которого не стыдно голосовать.
Андрей Горянов.
Все-таки партия «Яблоко» настаивает на том, чтобы быть скучной и беззубой.
Нобелевская премия Светланы Алексеевич стала зеркалом истории со Звягинцевым и Левиафаном. Снова поиски заговора и русофобских козней. Дмитрий Смирнов.
Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию. Увы, но за ненависть к России.
Вадим Левенталь.
Нобелевский оргкомитет не сумел придумать ни одного украинского писателя, которого можно было бы поднять на щит, и на безрыбье главной рыбой назначили живущую во Франции гражданку Белоруссии. А то, что будь такая возможность, назначили бы украинского лауреата, это ясно как белый день.
Мария Снеговая.
Ненависть ватников к Светлане Алексеевич – доказательство того, что раскол в нашем обществе проходит не между русским и нерусским миром, не между патриотами и антипатриотами, а между государственниками и гуманистами.
В самом конце октября над Синаем разбился российский пассажирский самолет. Все 224 человека на борту погибли. Константин Крылов.
А, да, кстати, надо же быть вежливым. Поздравляю либералов, заукраинцев и прочих честных людей с перемогой, падением российского самолета и гибелью более чем 200 человек, большинство из которых русские, на вашем жаргоне – ватники.
Сергей Пархоменко.
А вот так выглядит настоящее безумие, пишет Константин Крылов, человек, который у националистов, кажется, считался каким-то там разумным, образованным, цивилизованным и всякое такое.
Перформанс года. Громкая акция Петра Павленского, поджегшего дверь приемной на Лубянке. Надежда Толоконникова.
Павленский – ум, совесть и яйца эпохи.
Евгения Тимонова.
Что с ним делать, неясно. Объявить сумасшедшим, но он не сумасшедший. Осудить? Он на суде говорит такие вещи, что лучше бы не судить. Смотрите транскрипты заседаний. Можно себе представить, как он будет сидеть. Убить? Станет мучеником. Практически его произведение искусства – это он сам, и его пример того, как индивид может противостоять властям, как может лишить их главного оружия – страха, и какими беспомощными они становятся, лишившись этого оружия.
Анна Тараканова.
Смотрю, как либералы поют оды Павленскому за поджог ФСБ. Интересно, что бы они заквакали, если бы художник поджег синагогу?
В этом году российским властям пришлось после долгого перерыва столкнуться с настоящим социальным протестом. Недовольными оказались дальнобойщики, пострадавшие от новой системы сбора денег с большегрузов. Масло в огонь подлило то, что конечным бенефициаром системы «Платон» оказались близкие к Путину братья Роденберги. Альфред Кох.
Напомню, что политический и экономический кризис в Чили в 1973 году, завершившийся военным переворотом генерала Пиночета, начался как забастовка водителей грузовиков.
Юрий Крупнов.
Очевидно, что нынешние акции протеста – первый звонок. Просто дальнобойщики – уникальное, хорошо организованное сообщество.
Твиттер Светуля.
Тот случай, когда дальнобойщики оказались умнее и грамотнее всей так называемой оппозиции. Приятно смотреть. Надеюсь, они добьются своего.
Протесты дальнобойщиков получили много авансов, но закончились, кажется, пшиком. Все громкие акции были так или иначе предотвращены полицией. Илья Варламов.
В общем, ничего с протестом дальнобойщиков не будет. Как СМИ не раздувают тему, протестующих нет физически. Никто не пошел протестовать.
Этот год был богат на громкие вылазки террористов, и кульминацией стала парижская жуткая ночь 13 ноября. Несколько одновременных атак унесли жизни 130 человек. Антон Долин.
Все наши грошовые разборки, Павленский или Проханов, Шарли или Габрилянов, Путин или Обама, придется хотя бы на время выбросить в мусор. Вот оно, лицо абсолютного зла с большой буквы. Есть причина объединиться. Эта атака не просто на прекрасный город старой Европы и его жителей, а на то, что мы все и даже самые глупые из нас договорились считать цивилизацией.
Алексей Широпаев.
Это не просто война, это война миров, как она есть. Скажу еще раз. Времена начались новые и серьезные, более подробные анализы позже. Кто-то хочет сменить лицо мировой цивилизации, сейчас оно западное, я, разумеется, не об антропологии, а о ценностях.
Алексей Дурново.
Это короткое обращение к тем, кто пишет про справедливое возмездие, карикатуры, толерантность и прочую чушь. Уясните, война объявлена всем нам. Не Франции, не России, не США. Война объявлена нашей цивилизацией, а на передовой простые люди, то есть мы с вами.
Турция долго говорила о том, что Россия нарушает ее воздушное пространство во время авиационных маневров в Сирии. Наконец, в Анкаре решили наказать Москву, и очередной пересекший границу самолет был сбит. Путин назвал случившееся ударом в спину, а любовно строившиеся русско-турецкие отношения посыпались как карточный домик. Глеб Павловский.
С кем бы еще раз ссориться? Марш-бросок на Кипр, война с Черногорией из-за Гельмана, ультиматум Казахстану?
Геннадий Гудков.
Круто. Только один турецкий флот раз в 10 превосходит по боевой мощи наш Черноморский, включая хваленную Каспийскую флотилию. А что делать с НАТО, полноправным членом которого является Турция? Превратим его в ядерный пепел по рецепту Д. Киселева? А что если наоборот? Кто желает стать радиоактивным пеплом на территории необъятной России? А дети, внуки, с ними как?
Сергей Медведев.
Вообще, конечно, удивительно, как ВВП в обратку его же ходы прилетают. Хотели гибридную войну в Крыму. Получите гибридную войну с блэкаутом. Хотели суверенитет и священные границы России. Получите суверенитет и священные границы Турции. Абсолютно симметричные ответы. Скоро ли васюкинцы поймут, что сеанс одновременной игры на 30 досках – блеф?
Алексей Навальный порадовал читателей новым громким расследованием. Большой доклад Фонда борьбы с коррупцией прямо обвинял генерального прокурора Чайку в многочисленных преступлениях и даже в связи со знаменитыми кущевскими бандитами. Кирилл Мартынов.
В любой стране мира генеральный прокурор ушел бы после этой публикации в отставку.
Алексей Навальный.
Мы хотим, чтобы каждый посмотрел этот фильм. Тогда быстрее понимание придет, какая на самом деле происходит катастрофа в России. Власть худших и разрушение государства.